«Арзамас» и ПАО «Газпром» представляют курс «Первопроходцы. Кто открывал Сибирь и Дальний Восток?». Лекция первая. Воевода Ядрей. Первые новгородцы за Уралом. Рассказывает Михаил Савинов.
Мы, когда говорим о первопроходцах Сибири и Дальнего Востока, то, конечно, мы имеем в виду русских первопроходцев, потому что первопроходец Сибири там самый первый появился около 40 тысяч лет назад, как показывает современная археология. Конечно, речь идет о открытии Сибири для нас, для европейской России. И когда заходит речь о продвижении русских и России в Сибирь, неподготовленный человек, конечно, сразу первым делом он вспомнит Ермака. Кто-то, может быть, вспомнит, что и до Ермака у нас были такие отдельные военные походы за Урал там, в 15 веке. Но, конечно, вся эта история началась значительно раньше. Когда мы говорим о 12 веке, о временах Древней Руси, надо учитывать, что она не выступает на исторической арене как некое такое единство. Это разные государства, выступающие каждый в своих интересах, и в основном мы будем иметь дело с одним из вот этих древнерусских государств, с господином Великим Новгородом. Именно его первопроходцы окажутся теми, кто первым окажется за Уралом. По крайней мере, именно они будут первыми названы по именам. На любой школьной карте у нас обычно весь север европейской части России всегда рисуется в цвета Новгорода, что это новгородские владения, вот они прям до Северного Ледовитого океана у нас уходят, вот так огромную территорию занимают, и логично, что именно эта область у нас первая начинает граничить с Уралом. То есть первые славяне, которые попадают за Урал, это именно новгородцы. Ну, а, собственно, основной наш источник, из которого мы про них что-то знаем, это летописание, наши летописи, это и «Повесть временных лет», один из древнейших русских летописных сводов, сохранившихся в виде такого комплектного текста, дошедшего в нескольких списках, это и летописание Новгорода. Но принципиальное отличие, конечно, скажем, от 17 века в том, что источниковый материал совсем другой. Он гораздо более скупой. Нет никаких актов, отписок, подробных рассказов, ничего такого мы здесь не увидим, и вообще исторический факт должен очень постараться, чтобы он попал на страницы летописи. Он должен быть чем-то вот принципиально важен. В то же время процессы расселения новгородцев на север есть, процессы какого-то их взаимодействия с местными жителями есть, процессы торговли, которая там происходит, войны, которая там происходит иногда, они тоже есть. Но поскольку все это происходит от Новгорода довольно далеко, а у Новгорода есть масса таких политических проблем здесь у себя дома. Новгород и Псков, Новгород и Северо-Восточная Русь. Для 15 века это Новгород и Москва. Проблема, которая кончилась концом истории независимого Новгорода. Новгород и шведы. Новгород и норвежцы. Вот эта проблема уже к нам ближе, но она тоже нас впрямую не коснется. Это взаимодействие Новгорода и Норвегии. Проблема будет в том, что и Новгороду, и Норвегии были нужны ресурсы севера, поэтому по какие-то столкновения были. Летопись их будет фиксировать. Но нам-то интересно проникновение новгородцев в Сибирь за Урал, и как это вообще происходило, конечно, с такими фактами на страницах наших летописей будет довольно трудно. Но они там будут, и они довольно интересные, они позволяют делать какие-то выводы, сейчас мы о них поговорим. Ну и, собственно, самое-то раннее известие о том, что русский человек что-то делал на севере, как-то был с ним знаком, они появляются даже не в новгородском летописании, хотя там они тоже есть, она и самые такие наиболее яркие рассказы, это «Повесть временных лет», условием себя называть ПВЛ, ПВЛ – летопись киевская. Записывают ее киевские летописцы, и известие о севере туда проникает, естественно, через посредством новгородцев. Киевский летописец по контексту летописного рассказа, он общается с новгородцем, с таким Гюрятой Роговичем. Этот Гюрята Рогович рассказывает нашему киевскому летописцу, как он посылал отрока, да, то есть своего там, слугу, доверенного человека, посылал его в Югру. Югра на страницах ПВЛ появляется и в начальной части в списке народов. Югра есть язык нем и соседят самоядью на полуночные страны. На полуночные страны, то есть на север. Вот в контексте Югры сразу же появится самоядь, то есть ненцы. Ну, или непосредственно предки ненцев современных. Югра – это их соседи. Югра есть язык нем, то есть непонятный язык у Югры. То есть к рубежу 12 века какие-то контакты новгородцев и приуральских, и зауральских племен уже были. Тут сразу встает вопрос очень сложный, о котором много рассуждали, писали, спорили ученые, где поместить летописную Югру. То ли это обские угры, да, предки хантов и манси, то ли, может быть, какое-то племя, которое живет все-таки по эту сторону Урала, но скорее всего, вот общий контекст летописных известий, сейчас это более или менее, наверное, такое мнение, ну, если не совсем общее, то мнение большинства, наверное, авторов, что Югра все-таки за Уралом. Что, собственно, нужно новгородцам? Что их туда влечет на вот такой север в очень трудной экспедиции? В первую очередь, конечно, это меха. Это тот ресурс, за которым пойдут в Сибирь русские люди еще не одну сотню лет. Будет это работать. Иссякать мех начнет только к концу 17 века, уже при полностью освоенной Сибири. Там начнутся первые проблемы с тем, что зверя не стало. Но пока еще в 12 веке до этого очень далеко. Только-только начинается какая-то разведка минимальная запасов соболя. Ну, а, собственно, способов заполучить какие-то ценности Древняя Русь знает два. Это либо торговля, либо это дань. Собственно, по вот очень скупым летописным заметкам, дань с приуральских и, возможно, уже зауральских племен пытаются собирать уже довольно рано. С этой данью сразу возникают определенные проблемы. Первое же известие, в котором в новгородском летописании появляются какие-то указания на Югру, это одна очень скупая фраза о том, что вот в такой-то год были избиты печорские и югорские данники. Печора — это название, по-видимому, относившееся к жителям каким-то бассейна Печоры, соседи Югры по этому списку повести временных лет. А Югра тоже вовлекается в эти даннические отношения. Другое, собственно, что нам дает информацию о таких контактах и походах, это археология. Это наличие за Уралом новгородских импортов, предметов, которые попали вот к демопским племенам в результате торговли. Что, собственно, происходит за Уралом в это время? Там известен целый ряд археологических культур, таких довольно развитых, с собственным литейным производством, с хорошей обработкой кости, с первыми укрепленными поселениями. Уже есть и легендарные тексты хантов и манси, уже записанные в позднее время, разные легенды о богатырях, которые ведут какие-то войны. У них там тоже фигурируют в этих рассказах укрепленные городки с частоколом. Иногда, по легенде, они перекрываются еще сверху медными листами. То есть появляются уже укрепленные поселения. Такие из дерева. Ну, археология такие поселения нам дает. Показывает, что они располагались чаще всего на мысах. Ну, чтобы их было удобнее защищать на мысах, на каких-то перевалах, приподнятых местах. Ну, и взятие такой крепости могло представить серьезную проблему, особенно для небольшого войска. И вот по стоянкам, по селищам, по вот этим укрепленным местам этих зауральских племен, и не только угорских, но и самодийских, там будут попадаться русские импорты. Постоянно наши вот западносибирские коллеги, археологи, занимающиеся исследованиями вот этих культур, каждый год находят что-то новое, что-то интересное, вскрывается новая география таких локальных торговых путей, которые тянутся по Ямалу, дальше туда, может быть, на Таймыр, и по ним вот продвигаются новгородские вещи, относящиеся уже вот к 11-12 даже веку, вот к такому времени. Ключи от сундуков, какие-то литые предметы, кованые топоры древнерусского производства. Есть за Уралом находки даже мечей. Ну и, собственно, вопрос. Мы вот знаем Гюря Тураговича, который отрока своего посылал в Югру. Знаем, что безымянные совершенно данники ходят туда. А когда же, собственно, появится первый какой-то первопроходец, уже, видимо, не первопроходец с точки зрения хронологии, но когда появится первый известный нам по имени новгородец, который ходил на Урал и за Урал. Гюря Тараговича своего отрока не назвал по имени, тоже мы его не знаем, вообще такая полулегендарная фигура. Ну а вот, собственно, конкретный летописный факт похода с известными именами – это 1194 год. Древнейшая из новгородских летописей, новгородская первая летопись, у нее две редакции, или как с 19 века принято писать, два извода, старший извод и младший извод. Мы рассказ об этом походе встречаем и в старшем, и в младшем варианте, но они будут немножечко различаться одной деталью. Итак, вот, наконец, на севере случилось какое-то событие, которое удостоилось попасть на страницы летописи, причем в виде подробного рассказа. В то же лето Идоша из Новгорода в Югру ратью своеводою Ядреем, так начинается этот рассказ, пошли из Новгорода в Югру ратью, то есть войной. Перед нами военный поход. У него начальник военный профессионал. Это воевода, это в данном случае должность. Воевода для 12 века – это именно военный предводитель, военачальник. И зовут этого воеводу Ядрея. Вот, наверное, это первое такое имя человека, отправившегося за Урал в изложении новгородской летописи. Его зовут Ядрей. «И придоша в Югру, и взяша город». Поход туда успешен, то есть можно допустить, что они идут по пути, который хорошо известен, знают, куда идут, и достаточно хорошо вооружены, чтобы взять какой-то город. Вот что здесь подразумевается под городом, но, по-видимому, скорее всего, речь идет именно о тех деревянных городках, которые прослеживаются археологически для низовий Оби, для притоков Оби, городища обских угров, предков хантов и манси. Вот такой городок, Ядрей берет, а вот дальше у него начинаются сложности. И придуша к другому городу, и затворившись в ограде, и стояша под городом 5 недель. Приходят к другому городку, вот эти югорцы запираются в городе, и Ядрей стоит под городом 5 недель. А вообще-то для древнерусского войска осада города – это довольно сложное дело, особенно в условиях тайги и огромного удаления от каких-либо военных баз. Даже при нормальной войне в условиях там, центральной и южной Руси, осады — это долгое дело. Очень затратно, очень опасно для войска. Осадная техника не развита. Поэтому Ядрей в данном случае становился серьезным. Если первый город получилось как-то сходу захватить, со вторым городком пошли вот такие проблемы. А Югра, которая сидит в городе, своей силой, которая у них есть, они, видимо, с русским войском справиться не могут, они начинают переговоры. И в Исылаху к ним Югра льстьбою, ну, то есть ложным образом, да, враньем, рекуще так, яко копим сребро и соболи и ина узорочья, а не губите своих смерти своей дани. Очень интересная фраза, сейчас мы ее разберем. Итак, Югра начинает врать и тянуть время. Что они говорят? Копим сребро и соболи и ина узорочья. Вот состав югорской дани. Вот то, что нужно новгородцам. Не вполне понятно, какое серебро имеется в виду, потому что, например, серебра в виде монет там, мягко говоря, немного. Привозное серебро у Югры, конечно, есть. В основном в виде украшений. Украшения туда попадают как с юга в это время, тут из там, Средней Азии, с Прикаспия, вот из этих областей. Есть славянские древности, височные кольца серебра, например, находят там иногда, перстни какие-то, привески. Соболи, тут все понятно. Вот, собственно, основа дани и вообще эксплуатации Сибири. И на узорочья не вполне понятно, что имеется в виду. Под узорочьем обычно подразумевают узорные ткани, если речь идет о Византии, например, вот в таких областях. То есть, по-видимому, все какие-то ценности, которые у них есть, вот они там копят. А не губите своих смерти своей дани. Вот еще более интересная фраза, потому что в данном случае они используют выражение «не губите своих смердов». То есть людей, уже связанных с вами данническими отношениями какими-то. Но получается, что война Ядрея в Югре первична. В этом плане он пришел как завоеватель. Вот взял город, да, без каких-то переговоров. А в другом городе вот такое начинается. Они пытаются ему доказать, что, собственно, они губите своих смерти своей дани. Возможно, речь идет о том, что они соглашаются даже вот в перспективе признать эти отношения более или менее постоянными. Ну, а итог, собственно, печален. А льстящие ими, а воя копячие. То есть, пока они врут, они копят воинов. Собирают воинов. Видимо, осада Ядрея под этой крепостью, она была такой, что там могло каким-то образом копиться войско. Не вполне понятно, как он под ней стоял. Вот такие вопросы, кстати, возникают по очень многим летописным рассказам, не только про Сибирь и Север, они появляются очень часто, и любой летописный рассказ какие-то такие вопросы вызывает. А почему? Потому что летопись пишется не для нас. Да не для историков там, 20-21 века, она пишется все-таки для своих современников, а им примерно было понятно, что происходит. И тем более, когда в летописи появляются имена новгородцев, новгородцы там, даже 13 века, там, спустя 100-200 лет, они, скорее всего, знали и родственников этого Ядрея, и родственников там, участников похода, и у них сразу картинка выстраивалась определенно. Уже лет через 200-300 это считать было сложнее, хотя новгородцам и так, понятно, было много. Итак, и яко скопиша воя, вот когда собралась какая-то критическая масса югорских воинов в этом городке, и выслыша из города к воеводе, они посылают из города к Ядрею и говорят ему, значит, «Пойди в город, поем с собою 12 муж вядших». «Приходи в город, имея с собою 12 лучших мужей, 12 лучших воинов». Ну, и Ядрей идет в город. «Иди в город, воевода». А дальше тоже интересный. «Поимя с собою попа Иванка Легена и иных вядших». То есть он в поход берет с собой священника. Интересная тоже деталь. Может подчеркнуть масштаб похода до известной степени. Достаточно было такое крупное для Новгорода предприятие, для масштабов Севера. Всех их, естественно, в этом городке, когда они туда заходят, их всех убивают. Вот так, собственно, кончилась личная история самого Ядрея. Все, что мы о нем знаем, вот он появился на странице летописи, пришел в Югру и был там убит. Вот наш первый поименно известный первопроходец Северо-Западной Сибири. Вот такая у него была судьба. Тут появился еще второй, да, с ним вот этот Иван Леген, священник, которого тоже убили. И как-то вот их дальше по этому рассказу истребляют отдельными партиями, не всех сразу. И паяша их 30 муж вядших, и тех и секоша, и потом 50. Все это время, пока каким-то образом вот это частичное истребление новгородцев Югрой продолжается, остальные там стоят, естественно, в осаждающем войске начинаются проблемы с продовольствием. «И яко изнемогаша голодом стояли бобяху 6 недель, слушаючи льстьбе их». Пока слушали вранью Югры, стояли 6 недель, начались бедствия от голода. и на праздник святого Николы, имеется в виду Никола Зимний, вылезший из города, и секоша вся. И бе туга, и беда останку живых, бе бо осталось их 80 муж. После вот всей этой долгой стоянки новгородцев под городом, югра выходит на вылазку, истребляет значительную часть новгородцев, но не всю. Какая-то часть ушла. И они с большим трудом, да и бе туга, и беда останку живых, начинают путь обратно в Новгород. Без дани, потеряв товарищей, потеряв воеводу Ядрея. А в Новгороде, между тем, ждали, что они обернутся со своим этим походом заданием, ну, по крайней мере, где-то к концу зимы. Не бяши вести через всю зиму в Новгороде на не, ни живы, ни мертвы, и печаловахуся в Новгороде князь и владыка и весь Новгород. И приходят они только на следующий год. Но здесь надо учитывать, что год в Древней Руси начинался для вот этого времени, там начало года — это март. Поэтому, когда он описывает, что избыток живых из Югры возвращается в Новгород, а они вернулись в Новгород, и начались сразу очень интересные события, то это происходит уже как будто, ну, летом следующего года, да, 1194 год. И вот тут мы должны будем обратиться к рассказу младшей новгородской, другому ее варианту текста, который значительно более подробно описывает приключения новгородцев в Югре, вот эти первые. До того места, где их избивают вот сначала самого Ядрея, Ивана Легенна и с ним этих лучших мужей, а потом еще 30, а потом еще 50. До этого места рассказы совпадают. А вот дальше, как чертик с табакерки, на страницах летописи появляется совершенно внезапный персонаж, которого зовут Савка. Отчества у него нет, никакого прозвища тоже нет, он просто Савка. Потом речь о Савка князю Югорскому. То есть пока вот и происходит это истребление новгородцев, какой-то Савка, который, видимо, находится в этом югорском городке, говорит вот этому югорскому князю. У Югры есть князь. Это, в принципе, совпадает с тем, что мы знаем по археологическому материалу, по хантыйско-мансийскому эпосу для вот этого времени, что у них выделяется такая княжеская военная верхушка, у них такое, в общем, общество военной демократии, так называемое. Там есть вот эти князья, которые как раз руководят этими городками. Есть какой-то уже такой прообраз дружинного сословия, есть понятие о богатырях, о воинах, которые хорошо оснащены, даже кольчуги имеют, но кольчуга для Югры — это штучное достаточно явление, это очень редко и очень дорого. Вот с таким югорским князем советуется некий Савка, который что-то в этом городе делает, и заявляет этому князю дословно следующее. «Аще, княже, не убиешь еще яковца прокшеница, то есть прокшенича, а живого пустишь и в Новгород, то тому те, княже, опять привести воесем и землю твою пусту сотворит». Если князь не убьешь, вот еще яковца прокшенища, а живого отпустишь в Новгород, то он тебе опять сюда приведет войско и землю твою опустошит, пусто сотворит. И призвавший князь яковца прокшенища, повели его убить. Но убили его как-то так, что Савка при этом был. И яковец ему сказал, Яков Прокшенич, и речи яковец савица: «Братья, судит ти Бог и святая София, аще еси подумал на кровь братьи своей, и станешь и перед нами, перед Богом, и отвечаешь и за кровь нашу. И то ему рекши убиен бысть». После вот того, как яковец это все Савке произнес, что судит тебя Бог и святая София, если подумал на кровь своих братьев, и станешь с нами перед Богом, и ответишь за нашу кровь. И после этого его убили. Дальше все это объясняется каким образом. «Тот бо савица перевед, держаши атаи с князем югорским». Перевед в данном случае предательство. Этот Савка тайно держит вот этот совет с князем Югорским и работает против новгородцев. Чем, видимо, и объясняется вот это истребление отдельными порциями новгородцев. Возможно, что он их и убеждал заходить в город какими-то отдельными отрядами. В итоге оказалось, что перед нами нормальное такое предательство. А Савка, по-видимому, остался в Югре. Мы же не можем допустить, что после того, что он сделал, да он с людьми Ядрея пошел назад в Новгород. Они бы убили по дороге, да сразу же бы. Как вот этот новгородец, который выступает как союзник Югры в данном случае, почему он себя так ведет, почему он предает своих, чем это объясняется? Мы получаем на это ответ в рассказе за следующий год, к которому мы теперь вернемся. Вот этот избыток живых, остаток войска Ядрея, 80 человек, что делают эти люди, вернувшись в Новгород? Они начинают убивать. «И убиша сбышку волосовица и негочевица завиду, и Моислава Поповича сами путники, а друзей и кунами ся купиша, творя хоть боя совет, державшись югрою на свою братью». Видимо, новгородцы, которые пострадали в Югре и вернулись вот в таком сильно убавившемся числе назад, по-видимому, они прекрасно сами знали, кто стоит за предательством. Корни предательства уходили в Новгород. Вот эти три, Збышка, то есть Збыслав Волосович и Завид Негочевич и Моислав Попович, вот эти вот три товарища, не вполне понятно, кто они там. Вот сами путники вот эти, которые пришли из Югры, вот их убивают, а друзья кунамися купиша, то есть платили за себя выкуп. Таким образом, спаслись от гнева вот этих новгородцев. Но надо еще учитывать, что мы-то знаем из предыдущего рассказа, что о них сожалели князь и весь Новгород. То есть, по-видимому, у них не было шансов избежать вот этого наказания. Когда стал известен этот провал похода, собственно, их убили бы, наверное, всех с согласия новгородцев. Потому что вся вот эта община Новгорода в целом, включая князя, она была бы на стороне спутников Ядрея. Поэтому убийство, видимо, было сочтено достаточно справедливым, и дальше удалось там договориться на вот этот выкуп. Что это для нас дает в таком более глобальном плане? Что Новгород, не выступает по отношению к Югре и вот к вот этим племенам, которые иногда платят какую-то дань, ну или вот в данном случае ее не платят, как нечто единое. По крайней мере, для 12 века это действительно так. Новгород — это политически довольно сложная структура, может быть, одна из наиболее сложных в истории Руси, там постоянная и довольно сложная внутриполитическая борьба происходит. Политика Новгорода держится на балансе интересов нескольких группировок, которые могут иметь противоречащие интересы друг другу, могут выступать как единый фронт, когда что-то угрожает всему Новгороду целиком, могут менять князей достаточно произвольно, при этом Новгород без князя — это тоже нонсенс, князь всегда нужен, но они могут, например, легче с князем расстаться, чем какой-либо другой древнерусский город. Потому что эпизоды изгнания князей из Новгорода, они такие наиболее известны. И вот такая, в общем, реальная политика продолжалась до 15 века, пока Москва не положила всему этому конец. По-видимому, вот этот процесс взаимодействия с Югрой не был такого общеновгородского характера. Он находился в сфере деятельности отдельных корпораций. Вот появилась к 15 веку даже выраженная под собственным названием «Югорщина», конкретная купеческая корпорация, которая имела собственную церковь, но это уже реалии более позднего времени. В данном случае, ну, тоже, видимо, какая-то родовая корпорация, занимавшаяся взаимодействием с Югрой, получавшая от этого выгоды, посчитала, что общеновгородский поход будет ей невыгоден. Он сломает какую-то вот эту систему отношений, более или менее отлаженную, этой торговли. Может быть, конкретно этим товарищам кто-то и дань платил, потому что сепаратные военные походы из Новгорода могли иметь место, не санкционированы ни новгородским вечи, ни новгородским князем. Такое иногда могло быть. Но обычно знатная молодежь этим занималась. Могла сесть в суда и отправиться куда-нибудь на Волгу, кого-нибудь там повоевать, после чего приходилось разбираться, выплачивать какие-то штрафы, компенсации, кого-то наказывать, на кого-то быть в гневе за то, что они без там воли господина Великого Новгорода что-то сделали. Возможно, что здесь имели место какие-то подобные вещи. Думаю, что, скорее всего, здесь все-таки речь идет о, скорее, торговых связях. Военное вмешательство сверху могло их действительно разрушить. Если бы Ядрей там пропал совсем, может быть, никто бы ничего и не узнал о таких делах. Но его спутники вернулись, и вот как корпорация в итоге претерпела. Там, по крайней мере, три поименно названных человека были убиты, остальные вынуждены были откупаться. Но в дальнейшем Югра пропадает со страниц новгородской летописи на довольно долгое время, вернее сказать, она вообще там всплывает достаточно эпизодически. Но регулярно, до 15 века Новгород с Югрой взаимодействовал.
В следующей лекции об одном из первых европейцев, побывавшем на Крайнем Севере, и о том, как возникла идея прохода из Европы в Азию через Северный Ледовитый океан. Проект подготовлен совместно с ПАО «Газпром».